Рулит Гильдеев с нами на прямой связи, журналист. Ренат, приветствую тебя.
Да, приветствую тебя, Вадим, приветствую замечательную, любимую, дорогую публику Грэма. Спасибо за приглашение, всегда рад здесь быть.
Да, спасибо, что ты к нам приходишь и всегда отзывчив в этом смысле. Давай-ка я начну с патриотических корпоративов, потому что 8 мая, 9 мая. И, как мы понимаем, это тоже достаточно такой хлебный участок для различных музыкантов, исполнителей и так далее. Но не в этот раз. Вот я правильно понимаю, что это 9 мая исключение для российского шоу-бизнеса?
Ты знаешь, да, это удивительно, и вот если посмотреть за программами каких-то основных площадок, где обычно проводится концерт в честь 9 мая, где выступают артисты-патриоты, там почему-то нет вот этих песен Победы, этих бесконечных Николаев-Расторгуевых, Лепс в последние годы тоже относится к таким артистам-патриотам, да, он как-то от застольных песен и караоке имени себя, я напомню нашим зрителям, что одним из самых таких дорогих и пафосных караоке-клубов Москвы, долгое время был караоке-клуб «Лепс», он сделал этот крен за последние годы от рюмки водки на столе до патриотических песнопений. Вот ни «Лепс», ни Расторгуев, ни «Шаман» как-то вообще не замечены в списке участников концертов, просто потому что этих концертов нету. Я думаю, что некоторые зрители увидели это довольно мемное видео с участием Дмитрия Медведева, где группа людей пела песню «День Победы», девушки в таких оверсайз-розовых пиджаках почему-то розовых, почему-то оверсайз, что мне было непонятно. Вот это, вот, наверное, какое-то такое редкое исключение из правил. Нету, да, нету, и складывается ощущение у меня, что, ну, я могу предположить, что был некий заказ, ну, или не заказ, а точнее, некое постановление сверху, что в этом году мы 9 мая особо не празднуем, как мы привыкли это праздновать, ну, превращая 9 мая в Новый год немножечко. Ну, в целом 9 мая и Новый год – это два таких главных скрепных праздника современной путинской России. 9 мая, наверное, даже более скрепный, потому что, да, существует этот победный миф. Вот сейчас этого нету, и, наверное, это первый год, когда этого нет. И даже если мы посмотрим на телевизионные программы главных российских телеканалов, там тоже как-то не очень педалируют эту тему. И, ну вот, многие об этом даже написали, самому параду Победы уделили в трансляциях федеральных каналов всего 40 минут плюс 10 минут обсуждения, вот, хотя обычно это несколько часов прямых эфиров, разных эфиров, там, и в том числе с песнями, в том числе со звездами. Сейчас этого нету, у меня, может быть, только одно объяснение. В принципе, к 9 мая в этом году власть пытается привлекать меньше внимания, потому что вот эти рифмы «Победа-победа», которые проводятся на протяжении последних 4,5 лет, то есть последние 4 дня Победы были зарифмованы вот таким причудливым образом, несколькими победами, ну, точнее, двумя победами в сознании Владимира Путина. Сейчас вторая победа, она, очевидно, стала еще более далека от нынешнего режима. Поэтому, видимо, не хотят публике напоминать про неприятное, да, власть же не любит напоминать про неприятное, да и праздновать особо нечего, что праздновать, дроны, которые врезаются в дом на Мосфильмовской или там отключение интернета, тоже не очень понятно, ну и в целом, вот не знаю, смотрят ли нас сейчас зрители из Москвы, мне даже было бы любопытно.
Напишите нам в комментариях, смотрите ли вы нас сейчас из Москвы, я думаю, что смотрят, но узнаем это.
Да, узнаем, да. Вот я думаю, что вот людям, у которых нет интернета, пишут, я не в Москве нахожусь, как многие догадываются, но пишут, ну, например, мама в Петербурге, и вот с мамой у меня такая плавающая связь. Вчера мы переписывались, как-то она поймала момент, когда вдруг заработал Телеграм, но она мне написала, что вот YouTube, например, не открывается, не может посмотреть мои эфиры, попросила прислать какой-нибудь свеженький, я сказала, что вот на Грэм выйду к Вадиму, пришлю тебе потом отдельно запись.
Ну вот смотри, пишут наши зрители: Вероника, Москва, еще у нас Бутова, Замкат, Москва, смотрим из Москвы, Александр, ну да, довольно много из Москвы сейчас, Екатерина написала, Москва смотрит, ну и там уже пошел процесс, то есть Москва все-таки пробивается через все эти блокировки, через все эти ограничения. Но знаешь, про Москву, ведь интересно, выступил Гуф, который написал песню, ее, конечно, нельзя назвать оппозиционной или нелогичной, лояльный, он там затронул некоторые темы. Ему, кстати, ответил уже Нойс на эту. Но вот как ты думаешь, что это значит? Это так что-то похожее на Викторию Боню, такой осторожный протест, вот, который Гуф сделал? Или это так нельзя интерпретировать?
Ну нет, я не думаю, что это вообще протест, да, потому что Гуф же начал за здравие, закончил за упокой, и все помнят, конечно, это хлопнул бургер за Собянина, да, давайте напомним нашим зрителям дуэт Гуфа с Тимати в разгар предвыборной кампании Сергея Семеновича, когда они записывали этот клип и хвалили Москву, похорошевшая Москва, вот этот мем «Похорошевшая Москва», этот клип стал едва ли не столь же мемным, как и, собственно, сам мем. А он начал с какой-то внутренней критики, с какой-то попытки как-то вот аккуратненько затронуть неудобные темы, но потом к чему пришел, да? Если мы эту песню дослушаем до конца, мы видим там критику уехавших, мы слышим там слова про то, что «А мне все равно у себя дома хорошо», да, «А вы там свалили и бросили нас, а мы все равно не чувствуем себя брошенными, потому что мы классные, потому что ЦАУ, ура, ЦАУ», да, группа «Центр», напомню, да, оттуда же вышел Гуф. И Гуф москвич, и такой как раз яркий пример московской школы хип-хопа. И он Москву любит, Собянина поддерживает по-прежнему, ничего ему не страшно, критикует Нойза, нашел главного врага для себя. Ответ Нойза замечательный. Я всем нашим зрителям предлагаю, конечно же, обязательно посмотрите, если еще не посмотрели песню, ответную песню Нойза. И вообще это такой первый за долгое время пример очень яркого дисса. Да, вот в рэпе это называется словом дисс, когда два артиста посвящают друг другу такие очень критические высказывания, как бы полемизируют друг с другом в рэпе. И, конечно, ответ Нойз талантливый, сильнее, мощнее со всех точек зрения, и с музыкальной, и с текстовой. Вот. И у меня есть несколько друзей. Я в Литве сейчас, и я приятельствую близко с местным, ну, таким довольно популярным хип-хоп-артистом. И вот я дал ему послушать. А он даже Гуфа когда-то любил, но Гуфа многие котировали, уважали. Давно достаточно, когда он начинал свою карьеру. Сейчас, конечно, к нему отношение совершенно иное. И вот он сказал, блин, какой классный ответ у Нойза, и какой слабый заход у Гуфа. И понятно, что целью было не покритиковать реальность, не побыть немножко Бонни, да, то есть это не бонификация сегодняшней жизни случилась, да, это вот он просто хотел уколоть, как может, не очень талантливо, с очень такими слабенькими рифмами, ну, что-то типа там «была-пошла», да, то есть у него же такой уровень поэзии, ну, это смешно даже как-то обсуждать с точки зрения таланта, а у Нойза, конечно, это очень талантливо, как и практически все, что делает Нойз.
А нет ощущения, я сейчас не пытаюсь оправдывать Гуфа, а я сейчас просто пытаюсь смоделировать некую ситуацию. Вот как мы с тобой разбирали кейс Виктории Бонни, да, она не, скажем, упрекает Путина, она обращается к другим, что Путин, возможно, обманывает, но, может быть, это путь для того, чтобы внутри вот этой России, там, где люди находятся, начать высказывать недовольство через уехавших, с которыми не согласны, то есть с либералами мы не согласны, и Дождь — это не наш там телеканал или там BBC, мы не смотрим. Но, тем не менее, недовольство начинает расползаться внутри. И это такой тоже путь для того, чтобы показать, что у нас-то не все в порядке. Но мы не с ними. И соответственно, вот как-то абстрагироваться от этой, чтобы там не обвинили, не дай бог, их в этом, а показать, ну, проблема-то есть. И это опаснее для Владимира Путина. Вот как ты думаешь?
Ну, я думаю, что вот этот протест системно гораздо опаснее для Владимира Путина, потому что, ну, вот сколько нас, людей, которые готовы называть вещи своими именами и не намекать, а прямым текстом обозначать того человека, который в этом виноват и развязал войну, да, и войну, собственно, главную причину того, почему все то, что приходится сейчас испытывать россиянам в качестве, некого наказания за эту войну. Не придирайтесь ко мне за слово «наказание», потому что я не считаю, что все россияне в чем-то виноваты. Но в качестве вот такого понятного последствия. Конечно, этот системный протест гораздо ярче, может быть, не ярче, правильное слово было бы, гораздо, наверное, действеннее, потому что ну, потому что он такой, он, с одной стороны, очень такой аккуратистский, а с другой стороны, люди, которые привыкли поддерживать режим власти, не думать, да, и как-то соглашаться и говорить, я вне политики, вдруг политизируются, и вот политизация вот этого молчащего большинства, а это, ну сколько, Эйдман недавно в беседе со мной говорил, ну вот с одной стороны вот этих упоротых зетников, которые безусловно поддерживают войну там, и прочее, таких убер-патриотов, хотя, ну, я не считаю, что поддерживать войну и быть патриотом это синоним, их там 10%, и вот условных нас тоже 10%, а все остальное, да, там 78%, такое молчаливое нечто, которое может в эту сторону переметнуться, потом в эту, иногда задуматься, но предпочитает вообще об этом не думать, потому что много других проблем, которые приходится в жизни решать. Конечно, вот эти люди, которые начинают хотя бы фокусироваться на каких-то проблемах, да, хотя бы вот пытаться их осмыслить, это, конечно, действеннее, чем условно говоря, там, ну, Буду себя критиковать, чем вот мои какие-то YouTube-эфиры, конечно. И здесь я бы еще хотел напомнить нашим зрителям про видео Айзы Анохиной, которое мы тоже здесь обсуждали. Она параллельно с Бонней записывала это обращение, она была тогда на Бали, она тоже говорила про невозможность вообще закрывать глаза, про то, что это все удар по бизнесу, про то, что нет интернета, про то, что власть молчит. Она, правда, вскоре это видео удалила, потому что испугалась. Но Айза — это же бывшая жена Гуфа, и они, конечно же, общаются. Я вспоминаю, как мы ездили снимать интервью с Гуфом для Ксении Собчак, для канала «Осторожно, Собчак». Я был у него дома. Ну, знаменитое видео, там много миллионов просмотров. До сих пор это один из самых популярных роликов у Ксении на канале, точно в топ-10 входит. Я помню эту беседу с моим с Нойзом. Он не показался мне совсем каким-то неадекватным человеком. Он показался мне, ну, довольно рефлексирующим, немножко запутавшимся, конечно, заигравшимся, и с властью тоже. И когда у тебя уже идет на спад карьера, и тебе власть предлагает с ней что-то сделать, ты иногда не разбираешься, просто соглашаешься, потому что тебе нужны деньги. Но он не показался мне каким-то таким вот совсем бездумным, просто музыкантом, у которого нету вообще даже возможности как-то оценить ту реальность, в которой она существует. Вот, и к чему я начал? Айза тогда помогала, они уже разошлись на тот момент, но Айза нам помогала уговорить Гуфа дать это интервью. Мы с Айзой как раз общались, вот, и она тогда посчитала, что Гуфу было бы классно, здорово дать это интервью. Айза на меня замечательное впечатление тогда произвела, именно вот в переписке, когда она, собственно, помогала спродюсировать эту съемку. Да и Гуф нормальное впечатление произвел, но, с другой стороны, это было когда? 2000 В 2019 году, да, сколько уже воды утекло, да, и все, конечно, могли поменяться, и войны тогда не было, да, и ковид только начинался. Вот, но я к тому, что я думаю, что и общение с Айзой как-то могло тоже на него повлиять, и то, что он, очевидно, он посмотрел это ее обращение, тоже, возможно, о чем-то задумался. И классно, когда вот одни звезды смотрят обращение других звезд, у них что-то тоже начинает жить, существовать, они каким-то образом пытаются это отрефлексировать, как, видимо, сделал Гуф. Но, опять-таки, вернусь к началу нашей с тобой беседы. На мой взгляд, конечно, он все равно... Ну, то ли он не смог себе позволить удержаться от нападок на уехавших, то ли, ну, то ли испугался просто посвятить этот свой новый трек проблемам, а не перекладыванию критики, какой-то вины непонятно за что, за вот его нынешнее существование на тех ребят, кто уехал. Не знаю, я скорее отношусь отрицательно к той песне, которую он записал. Но опять-таки, да, но она мне не понравилась просто музыкально, да, и текстово. В первую очередь у меня даже к ней такие художественные претензии, так скажем.
Я не хочу выступать адвокатом Гуфа и не буду. Я просто, опять же, да, проговорив это, размышляю на тему, даже такая политтехнологическая модель поведения, когда ты начинаешь говорить о чем-то, уже заходишь в некую страшную сферу, начинаешь критиковать власть или высказывать недовольство в тоталитарной стране, и создаешь некую такую подушку безопасности, да, вот этих уехавших. Если что, всегда можно это сказать. И если следовать этой логике, то можно пойти дальше. В какой-то момент этого уже не понадобится, то есть можно будет это отсечь, и, соответственно, и так вот, потому что как раз вот те самые 75% людей, которые не определились, за их же, прости за это религиозное сравнение, души идет борьба, да, между, не буду сейчас про свет с этой стороны, с тьмой все понятно, у нас нет вопросов. Со светом тут разные люди, конечно, со всеми своими, опять же, если использовать религиозные, со всеми своими грехами. Но тем не менее, вот за них идет некая борьба. И это ведь группа людей, они в конечном итоге и определят. Вот если они двинут вот в другую сторону, то никакие силовики уже не смогут это остановить, мне кажется, в определенный момент. Вот почему я на это обратил такое пристальное внимание. Но я могу ошибаться. То есть мне кажется, это просто осторожные шаги в сторону прощупывания и сразу вот подушка безопасности. Если что, я не с ними. Вот так это.
Ну да, на всякий случай вот еще сказать пару плохих слов про иностранных агентов, про экстремистов, про музыкантов, которые, значит, свалили после того, как, значит, почувствовали какую-то угрозу для своей жизни, чтобы потом силовикам объяснить. Ну вы чего? Вы просто меня неправильно поняли, я же вот про это на самом деле, да? Вот это вы можете забыть. Было бы замечательно, я бы, конечно, поддержал тебя и с удовольствием был бы членом твоей партии, партии надежды, и не хочу ни в коем случае как-то тоже вступать с тобой в полемику и быть как раз прокурором на этом судебном заседании, да, виртуальном судебном заседании по делу Гуфа. Я был бы рад, если бы это было в сознании Гуфа так. Меня смутили его ответы потом. Нойзу. Да, когда он уже сначала написал комментарий, потом пошли комментарии просто пользователей, которых он обвинял в том, что они боты, да, простите за это слово, употреблю, укрофашисты, да, начал писать какие-то грубые слова, и мне вас жаль, вы тупые, да, вы никто, вас нет. Вот эта мне реакция тоже немножко, ну, немножко поразила и возмутила даже отчасти. Вот если бы ее не было, может быть, я был бы более близок к твоей позиции.
Филипп Киркоров и его патриотические наполнения. То есть он вообще в 9 мая в каком-то смысле вписывался раньше? И что с ним сейчас в этом смысле? Он становится
Нет.
патриотически востребованным певцом? Патриотически берем в кавычках. Я
Нет,
согласен с...
значит, не был никогда. И не был никогда. Я бы здесь обратил внимание на передачу Леры Кудрявцевой. И вот, кстати, за последнее время передача «Секрет на миллион», она уже не впервые привлекает внимание наше, да, людей, которые пытаются так, в том числе с политической точки зрения, обсуждать шоу-бизнес. Мы говорили с тобой про передачу «Секрет на миллион», когда туда приходила Маргарита Симоновна Симоньян, да, опять с книжкой, тоже опять много всего наговорила. И, кстати, это действительно был очень рейтинговый проект, один из самых рейтинговых в той неделе, когда эта передача вышла. И вот тут гостем прошлой передачи стал Филипп Бедросович. Это тоже крайне любопытное видео. Почему я на него, если зрители пропустили, призываю обратить внимание, потому что он там вступился за Аллу Борисовну. Это очень круто. Потому что Филипп Киркоров, к сожалению, неоднократно либо отмалчивался, когда нужна была его поддержка, когда ему даже задавали эти вопросы, либо даже говорил не совсем приятное, не совсем приличное для человека, который настолько близок Алле Пугачевой и которого с ней так много связывает, слова. А здесь есть такой критик, я его ужасно не люблю, Сергей Соседов. Может быть, тоже наши зрители знают,
Конечно, из
кто
акул
это.
пера еще Сергей Соседов.
Еще из акул пера, а сейчас он превратился совершенно в карикатурного персонажа, и вот его продюсеры передачи «Секрет на миллион» тоже пригласили в студию, и он, ну, я думаю, что это была такая заранее проговоренная роль, да, это, я думаю, что сценарий программы так придумали редакторы и, соответственно, там, руководители этой передачи, чтобы он выступил с этим заявлением. Он обычно говорит очень несдержанно, он такой, ну, вообще, сомнительный для меня персонаж. Я очень аккуратно формулирую, потому что я хотел бы сказать более грубо. Вот. И он наехал на Пугачеву и при Киркорове начал говорить, что вот она уехала из-за денег. И Киркоров очень жестко вступился за Аллу. Он прям в мощную полемику с Соседовым, собственно, вступил. Он начал принципиально защищать Аллу Борисовну. Он сказал, что нет, конечно, она уехала за семьей. Она уехала, потому что она хотела быть с семьей. Она уехала из-за любви, а не из-за денег. И очень мощно, классно, ярко заткнул рот Сергею Соседову в эфире телеканала НТВ. Это показали. А здесь важно еще понимать, что канал НТВ является как раз площадкой, где выходят самые отвратительные документальные расследования про Аллу Борисовну. Да, именно на НТВ выходили
Какие-то
все
русские
эти
сенсации, там и вот
русские
это все, да.
сенсации, да, весь этот цикл передачи, как вот многие зрители помнят «Анатомию протеста», но вот эти вот набросы анонимные на представителей другого лагеря, так скажем, да, и они выходят же регулярно, да, просто мы не на все обращаем, стараемся не на все обращать внимание, на некоторые их поделки не обращать внимания не получается. И в эфире НТВ не вырезали этот мощный ответ, да, эту мощную ответную оплеуху, которую выписал Киркоров Соседову. Ты знаешь мое отношение к Киркорову, оно очень неоднозначное, очень сложное. И правда, я считаю, что в отношении своей бывшей супруги и человека, благодаря которому он стал собой, стал звездой, да, тем человеком, который сам себя называет королем российской эстрады, я считаю, что он должен принципиальнее говорить, принципиальнее вступаться и защищать Пугачева от любых нападок, всяких там бездарностей и тараканов, типа там Бородиных и Соседовых. И вот впервые я от Филиппа Киркорова это увидел и услышал, за что ему спасибо. И мы должны задуматься, почему телеканал НТВ это оставил и не вырезал. Да? Значит, телеканал НТВ посчитал, что это необходимо оставить. А здесь и Пугачева, и Киркоров, очевидно, выглядят какой-то общей командой, и Киркоров защищает Аллу. Да? Защищает Аллу. А мы помним, да, в прошлом году, когда был юбилей, многие каналы федеральные даже постеснялись об этом сделать новостные сюжеты. А те каналы, которые делали, делали эти сюжеты исключительно в негативном ключе. А тут вот рядышком с днем рождения Аллы Пугачевой эта передача выходит, где Филипп Киркоров стоит на ее защиту. Это замечательно.
Сергей Соседов, я помню, как мы с ним договаривались насчет интервью, и помню, как он нам отказал довольно грубо. И была формулировка: у вас недостаточно красивая студия для меня. А вот так это было. Ну, просто это очень, знаете, есть
Интересно.
интересные отказы. Я всегда подчеркиваю, что любой человек может нам отказать, имеет полное право, потому что никто нам ничего не должен. Это право человека прийти к нам или не прийти. Ну вот, что у вас не очень красивая студия, я впервые. Поэтому я на это обратил внимание. Но это просто маленький такой эпизод. Но вообще, если взять Сергея Соседова, я понимаю, тема Красовского, Антона, для тебя достаточно болезненная. Но вот нет ощущения, что они используются государством как раз в определенных целях, и им нужно работать с какой-то удвоенной силой в контексте того, что, ну, Сергей Соседов эксплуатирует тему, ну, скажем так, воспринимается многими людьми именно в связи с его гомосексуальностью, или, по крайней мере, показной, я не знаю, да, и вот в этом скрепном государстве, как они это сами позиционируют, да, тебя выпускают, вот, чтобы ты атаковал с какой-то бешеной силой. Что это за история, как ты думаешь, и насколько это похожий кейс?
Я тоже об этом думал, признаюсь честно, я скорее готов согласиться с тобой. Мне правда сложно про Антона говорить, особенно учитывая тот факт, что мы с Антоном сейчас снова начали общаться немножечко. Но чтобы зрители правильно меня поняли, да, вот многие, мы с тобой здесь уже обсуждали этот пост мой, где я встал на защиту Антона. Ну, не столько на защиту Антона, сколько на защиту своего права помнить про Антона только то хорошее, что сопровождало нашу жизнь, вот эту довоенную, и даже не только довоенную, до фонтанковскую, я так бы сказал, да, когда он же сначала, перед тем, как он предложил топить украинских детей, он до этого предлагал топить то ли в фонтанке, то ли в мойке, да, то есть либо до фонтанковскую, либо до мойковскую, до мойковский этап публичного Антона Красовского. Вот все, что было до, это была, да, замечательная история про дружбу, про приятельство, про совместную работу вместе с фондом, которым он занимался, фонд «Спеццентр». Вот, собственно, к чему я веду. Но да, сейчас у меня про Антона говорить не просто, и вот после этого поста он, да, мне позвонил, мы много проговорили, он мне поблагодарил, и иногда мы сейчас созваниваемся, разговариваем друг с другом, ну, просто чтобы как-то пытаться друг друга услышать и просто рассказать друг другу, как поживают наши общие друзья, да, вот я его спрашиваю, как поживают общие друзья, с которыми я больше не могу общаться. С той стороны он спрашивает, как поживают наши общие друзья с моей стороны, со стороны уехавших. Поэтому про Антона я, наверное, все-таки вот этим ограничусь. Про Сергея, он для меня, конечно, исключительно Сергей, никого не Сережа, почти сказал Сережа. Мы один раз, может, где-то пересекались, но толком не знакомы. Мне кажется, да, он такой карманный гей. Власти нужно показывать, что вот смотрите, геи у нас есть. Это Владимир Путин же тоже говорил. Нет, у нас есть геи, даже среди знакомых моих есть геи. Но это не значит, что все эти геи являются противниками войны, противниками меня лично, Владимира Путина, да, и носителями вот этих либеральных западных взглядов. Вот у нас есть такие свои карманные Сергеи Соседовы, которые против гей-парадов, да, которые против прав и свобод в целом, и вот которые все эти чудовищные вещи, иногда гораздо более грубые, гораздо более непримиримые, да, произносят в эфирах. Я думаю, да, ну вообще, а кто такой Сергей Соседов сегодня? Да, это вот такой карманный фрик, который существует только вот в таких пространствах шоу на федеральных каналах, где нужно просто этого карманного фрика изобразить, быть этим смешным, некомфортным, странным, кричащим человеком. Мне жалко, что у него осталась только такая возможность себя каким-то образом реализовывать. Странно, что ваша студия не показалась ему достаточно красивой. Мне
Ну, это
кажется,
было
что...
достаточно давно, мы только начинали эту справедливость ради. Это все до войны, еще, мне кажется, в 2019 году. Ну, я
Мне кажется, что
просто мне показался
его...
интересным ответ. Ну,
Да.
имеет право, как я уже сказал.
Мне кажется, что его нутро не является достаточно красивым, чтобы быть гостем вашего YouTube-канала.
Приходят вопросы от наших зрителей, спрашивают по поводу Долиной. А что с ней? Лариса Долина исчезла из информационного поля, перестала быть главным раздражителем земли русской или еще все-таки остается?
Лариса Долина исчезла и перестала, потому что я думаю, что и она сама прислушалась, и ее директор прислушался, который сначала тоже пытался вести себя крайне агрессивно к непрошенным советам, которые давали в том числе мы с тобой в этих эфирах, что типа, ребята, вы как-нибудь почитайте книжки про пиар, про эффект Барбары Стрейзанд и прочее, прочее. Да, иногда нужно молчать. Иногда лучше молчать, чем говорить, учила нас знаменитая реклама, которую крутили по всем федеральным телеканалам. С Ларисой Долиной что происходит? Самое важное, что случится с Ларисой Долиной, случится в мае, потому что мы ждем в мае, я пока не нашел дату объявления победителей конкурса президентских грантов, но обычно в мае их объявляют, и, собственно, школа Ларисы Долиной, Академия пения Ларисы Долиной, главный источник дохода, которым занимается ее дочка, ну, лицо там, это, собственно, Лариса Александровна, должна либо получить, либо не получить грант. Мы помним, что в прошлый раз отказали осенью, но не отказали прям категорически, да, отправили заявку на пересмотр. Вот, по-хорошему, они должны были как-то эту заявку переписать, переформатировать, может быть, как-то попросить другие деньги, может быть, на какие-то другие иного рода проекты. Но я думаю, что отношение Кремля к Ларисе Долиной, власти к Ларисе Долиной, станет понятно, исходя вот из этого итогового документа, который мы узнаем, выделят ей деньги на эту академию на еще один год или нет. Если выделят, и я думаю, что с этим тоже связано молчание, да, в преддверии, собственно, объявления победителей конкурса вот этих грантов, потому что, наверное, сейчас не нужно привлекать к себе вот такое скандальное внимание, да, и нужно заниматься своей прямой работой, если она хочет получить деньги на академию, нужно заниматься академией, нужно заниматься преподавательской деятельностью, не концертными чесами, не турами, да, не участием в каких-то, значит, сборных концертах, куда ее все меньше и все реже зовут, а, ну, вот образованием. Я думаю, что вообще на ее месте... Те, кто я такой, чтобы давать советы. Ну, наверное, было бы неплохо позаниматься академией, потому что, ну, она замечательный педагог, она замечательный артист, замечательная певица с, я думаю, шикарным опытом, в том числе преподавания вокала. И вот в такой ситуации посвятить себя детям, посвятить себя воспитанию новых вокалистов, джазовых вокалистов, в том числе, было бы круто, и это недостойно уважения было бы.
Ну, кстати, про академию, про детей, про преподавание. У тебя же вышел ролик у Саши Плющева про Алину Кабаеву. Как раз тот человек, который посвятил себя преподаванию, ну, как считается, по крайней мере, недавно Путин приезжал как раз к воспитанницам Алины Кабаевой. И там, если не ошибаюсь, поправь меня, была фраза «Я ненавижу Алину Кабаеву». Это правда?
Там была фраза «Я ненавижу Алину Кабаеву», но это не я произносил эту фразу «Я ненавижу Алину Кабаеву». «Я ненавижу Алину Кабаеву» произносили и писали в самом популярном чатике, который существует в Телеграме и посвящен художественной гимнастике, родители маленьких художественных гимнасток, которые не являются подопечными Алины Маратовны. Да? Вот вкратце нашим зрителям объясню, какая ситуация в художественной гимнастике сложилась. Раньше была Федерация художественной гимнастики, были разные школы, разные тренеры. Федерацию и главный тренер сборной возглавляла Ирина Александровна Винер, знаменитый тренер по художественной гимнастике, одна из самых известных, наверное, в этой области тренерок, в принципе, в мире, также известная как супруга, уже бывшая, но тем не менее, как
Алишера
говорим о...
Усманова.
Алишера Усманова, да, развелись они не потому, что они перестали друг с другом жить, а потому что, ну, вот, потому что надо было так сделать. Вот,
Небольшая ремарка, слушай, расскажу. Ирина Винер организовала мне в свое время интервью с Алиной Кабаевой. Причем сделала это был очень смешной случай. Я просто позвонил, мне дали телефон, я сказал: «Здравствуйте, вы Ирина Винер?» Она сказала: «Да, я Ирина Винер». Я говорю: «Я Вадим из Риги, из газеты. А можете мне организовать сегодня интервью с Алиной Кабаевой?» Она сказала: «Да, могу». И организовала. Ну,
день
так
в
это
день?
случилось.
Ничего себе!
Я
Ого!
взял
Вот
большое
это
двухчасовое интервью Алины Кабаевой,
круто!
так что
Так
у меня есть
ты
такой
Кабаева
опыт.
вет. Чего же я-то рассказываю? Я должен тебя спрашивать. Ну, вот, собственно, какая ситуация сложилась. Алина Кабаева, она фактически отодвинула Ирину Винер от руководства российской художественной гимнастикой. Алина Кабаева вернулась в спорт в качестве тренера в 2024 году. И чуть ранее была основана Академия Небесная Грация, которую возглавляет Алина Кабаева. И вот за прошедшие с тех пор 2 года все это началось, и конфликт публично начался со знаменитых игр БРИКС. Я думаю, вот зрители тоже вспомнят. В Казани проводили такой путинский большой спортивный проект. Вот, и там Кабаева уже во всей красе предстала. Там у них была ссора с ее же бывшим тренером, с Ириной Винер. К концу вот того года Ирину Виднер отодвинули со всех постов. Она лишилась руководства и сборной, и федерацией. Вот. И сейчас просто тренирует. А Кабаева все набирала и набирала за последние годы власть. И какая сложилась ситуация? Дело в том, что Российскую Федерацию гимнастики Она включает и художественную гимнастику, и спортивную гимнастику. Ей разрешили, отменили запреты на выступление на международных соревнованиях и разрешили выступить впервые на крупных соревнованиях. Чемпионат Европы пройдет в конце мая в Болгарии. И, собственно, отбирали от России девочек, которые будут в этом чемпионате участвовать. И так вышло, что отобрали только учениц Алины Маратовны. Хотя в России много школ, много тренеров. Да? И по-хорошему школа Небесная Грация – это просто вот такая вот школа частная. Школа, которая вообще финансируется Ралдугиным, другом Путина, знаменитым виолончелистом и держателем, формальным держателем денег путинских. Они дружат с детства. Вот. И так вышло, что вот поехали не самые талантливые и самые перспективные спортсменки, да, отобраны были для этих соревнований, а те, кого выбрала Алина Маратовна. То есть, по большому счету, с чем мы столкнулись? С тем, что ну, вот она окончательно воцарилась в должности королевы художественной гимнастики. По понятным причинам, кто еще может быть королевой художественной гимнастики, если не бывшая художественная гимнастка, а также мать наследников престола и предполагаемая любовница Владимира Путина. Вот. И ну, это не совсем правильным, кажется, мне, наблюдателю, это чудовищным, кажется, спортивным журналистам, людям, которые в этом разбираются гораздо глубже, чем я, да, который просто об этом может написать, да, что-то сказать, что-то выяснить. А вот, например, там люди, которые всю жизнь посвятили художественной гимнастике. Вот есть девочки, которые тренируются у других тренеров, которые показывают замечательные результаты на российском уровне, и которых не отбирают, и у которых есть шансы побороться не только за медали, а за золото, да, на чемпионате Европы. Но едут не они, а едут девочки, которых тренируют в Небесной Грации, Алина Маратовна, потому что она так решила. Я ненавижу Алину Кабаеву, пишут родители этих девочек в этом чате. И там, ну, я ненавижу Алину Кабаеву, это один из самых нежных комментариев. Там можно встретить гораздо более грубые, матерные, и мне даже как-то немножко беспокойно за женщин, мамочек, вот этих девочек, которые это позволили себе публично написать.
Но это ведь протест, опять же, на низовом уровне, который... вот мы сейчас просто наблюдаем, как складывается этот пазл. Мы не знаем, во что он сложится. Может быть, все будет так, как и было. Но впервые, мне кажется, за последние месяцы мы наблюдаем растерянность Путина. Отношение к Путину меняется. То есть это уже не бояре плохие, это уже царь не очень хороший. А если царь не очень хороший, то и царица, соответственно, тоже будет, ну, скажем так, по инерции получать. Вот, и все вот это накапливается, и вдруг начинает вырываться. Там, где, казалось бы, там начала Боня, потом ремесло, или там, я не помню уже последовательность, но неважно. Люди стали говорить, обращаться, чаты, в которых понимают, что несправедливость, там дети, которые... Они же не могут поехать на чемпионат мира еще и потому, что просто российских спортсменов туда не допускают. А почему их туда не допускают? Потому что Путин войну начал. Ну и, в общем, многие других вещей, которые вдруг складываются в это общественное недовольство. Вот у тебя есть ощущение, что все вдруг начинает прорываться сейчас?
Конечно, есть, конечно, есть. И ты знаешь, я вот пока ты говорил и задавал этот вопрос, вспомнил тоже один из комментариев в этом чате. Там одна женщина написала: «У них это семейное», да, она имела в виду Алину Маратовну, и мы понимаем, кого она имеет в виду под ними, и что такое она имеет в виду под семьей. У них это наплевательски относиться к народу, наплевательски относиться к простому человеку, к людям, которые стараются, которые не просто к людям, которые пришли жаловаться на что-то, да, хотя и на таких людей в первую очередь нужно тоже внимание обращать и как-то реагировать на запрос со стороны общества к власти. Но вот и на семьи, которые положили годы и огромные деньги на то, чтобы воспитывать спортсменок. У них это семейное, наплевательски относиться к своему народу, да, конечно, что это, если не протест против так скажем, спайки Алины Кабаевой как представительница власти. И здесь отношение к Алине Кабаевой не как к тренеру, да, не как к функционеру художественной гимнастики, а как к представителю элиты, как к женщине Владимира Путина. У них это семейное, вот так относиться к народу. Но по поводу ощущения ослабленности Путина, у меня, конечно, это ощущение есть, и вот так как мы говорим в преддверии 9 мая, люди же тоже, ну, видят, что Путин боится, да, слабый руководитель, он сразу, ты смотришь и понимаешь, что он засал. Вот люди смотрят и понимают, что он засал. А если он завтра выйдет еще не лично на Красную площадь, а появится на экране на каком-то, выступит с каким-то видеообращением, а многие предполагают, что ему так это случится, это, конечно, будет огромный сигнал, да, то есть он боится за себя больше, чем боится за страну. Он боится за себя больше, чем боится за людей, которых почему-то согнал на Красную площадь, а сам испугался туда прийти. А почему испугался? Потому что, может быть, какой-то удар дрона, который вот до Мосфильмовской долетел, может, до Красной площади долетит. Так отмени вообще, в принципе, этот парад тогда, если ты боишься за себя. А ты что, не боишься за остальных людей, за ветеранов, которых ты туда
Ну,
согнал?
ветеранов, мне кажется, там уже просто нет физически.
За, хорошо, за СВОшников, которых ты называешь новой элитой, да? Они-то там точно будут. И ты же сам обозначил Владимир Владимирович Путин, их новой элитой. И за их жизнь ты не боишься, хотя ты сам называешь их главными людьми страны, которые должны определять лицо страны и даже руководить страной. За их жизнь не боишься? Испугался? Вот это вот ощущение испуганности, страха, конечно, оно из вот этого альфача с голым торсом, который где-то Шойгу ловит рыбу, фотографируется на каких-то там медведях. Ну, на медведе это, конечно, мем. На чем? На лошади он там фотографировался, да? Но вот этот мем «Путин едет на медведе верхом с голым торсом», так вот, ну он же, он вот этот образ, конечно, рушится, потому что не то, что на медведе, не то, что с голым торсом, он застал на Красной площади 9 мая появиться в городе, который окружен просто, да, кольцом ПВО. Все равно испугался. Заставший Путин, конечно, ну, какое он может вызывать уважение? Конечно, когда люди это видят, они понимают, что ну, это какой-то слабый, испуганный, забравшийся дедуля, которого бояться мы не будем. И в адрес предполагаемой женщины, которую мы можем написать: «Я тебя ненавижу, Алина Кабаева».
А за кем, на твой взгляд, из деятелей шоу-бизнеса или близкого нужно следить? Вот кто как маркер? Вот, не знаю, мне сразу приходит в голову почему-то Николай Цискоридзе. Опять же, я прочитал его книгу, и очень хорошо видно, как он там, правда, пишет про себя, что я на самом деле самый классный, а все не очень хорошие. И вот там вот много на эту тему описано. Там видно, как меняется его отношение к людям в зависимости от того, могут они ему что-то дать или не могут они ему что-то дать. Там его отношения с Григоровичем, например, в Большом театре. Ну, кому интересно, кто интересует темой балета, могут, наверное, это узнать. Вот, а не стоит ли за ним наблюдать? Потому что если ветер переменится, то и Цискоридзе, соответственно, быстро в этом направлении. Может быть, я ошибаюсь, может быть, он не главный маркер, а там близкий к российскому шоу-бизнесу. Ты бы кого
Но я думаю,
отметил?
что Цискоридзе – это хороший пример, потому что у Цискоридзе есть очень влиятельные друзья, и он действительно долгое время был вхож в самые высокие кабинеты. Ну и, в принципе, у него должность тоже не самая последняя. И он такой, он с одной стороны, аккуратный, с другой стороны, он часто позволял себе очень яркие заявления и выпады. Я позволю себе вспомнить одну историю, раз уж мы говорили про женщин Владимира Путина. Верка Кричевская мне рассказывала, она где-то общалась с основательницей телеканала «Дождь», бывший главный режиссер телеканала «Дождь», до этого главный режиссер телеканала «НТВ». Вот. Ну и такая довольно вхожая тоже в светские кабинеты. В свое время супруга очень богатого, значит, предпринимателя российского. Вот. И она говорила, сидели дома у нее, вот, она говорит: «Прикинь, Ренат, вот говорила с Цискоридзе», он рассказывал ей, рассказывал историю про то, как он тогда танцевал с Захаровой, и все предполагали, что Захарова является любовницей Путина, и от него беременна. И она была беременна с животиком. И
Это
он говорит:
прима
«Господи,
Большого театра,
прима
который
Большого
в
театра». И он говорит: «Я
Татгосдуме.
так боялся ее поднимать, потому что, не дай бог, уроню, и что-то случится. И я же наследника престола просто укокошу». Прям на репетиции, говорил Николай Цискоридзе. Я к чему? Николай Цискоридзе мог себе позволить самые громкие и неожиданные заявления делать, особенно в частных беседах. Я вот задумался, вот, кому мог бы я, наверное, прислушиваться и на чей флюгерок обращать внимание. Ну, вот мы с тобой уже обсудили Филиппа Киркорова, он очень аккуратный, он очень аккуратный. Он дружен с Дмитрием Песковым. Да, и мы помним эти видео, да, они встретились на одном из салонов, как называют Маргарита Симоньян, в одной из московских гостиных. И там же они пошептались, там же перед ним Филипп Киркоров извинился, когда Песков подошел на ушко, спросил, что же вы там устроили. И программа, которую я упомянул, это «Линии флюгер». Я думаю, что это вполне себе флюгер. Не так много артистов, которые имеют доступ к первым лицам, да, потому что все-таки шоу-бизнес, элита шоу-бизнеса не вся близка к людям, которые принимают решения. Но Филипп Киркоров все-таки, я думаю, может себя таким назвать. Я бы еще призвал обращать внимание на то, что публично говорит Ксения, которая тоже сейчас стала, ну, больше говорить с уехавшими. Ее интервью с Зиндой Пронченко тоже о многом говорит. Да? Как будто бы есть запрос на налаживание этого диалога, на налаживание каких-то связей с уехавшими. Вот. И, как мне показалось, несмотря на то, что и Дима Песков замечательный, и Сережа Кириенко вообще самый лучший, и Дугин, в общем, правильные вещи пишет и иногда говорит, все равно она как будто бы пытается сделать какой-то обратный крен. Может быть, это заигрывание с нашей аудиторией, может быть, тоже что-то понимает. Вот я бы этих, наверное, артистов перечислил как минимум, но это те, кто мне приходит на ум.
Кстати, Ксения недавно пришла к нам в комментарии и написала целых два комментария под интервью с Ксенией Лариной. Так что, кому интересно, ну, можно ознакомиться, под этим интервью есть. Это так, небольшая ремарка. Ну что ж,
Интересно. Даже мне интересно, пойду знакомиться.
посмотри. Кстати, всем рекомендую посмотреть интервью с Ксенией Лариной, оно доступно у нас на канале, будет дополнительная мотивация зайти, посмотреть и почитать. Спасибо тебе и до следующей встречи. Ренат Давлетгильдеев
Спасибо,
был с нами на
спасибо, пока
связи.
и привет чату и всем зрителям.